На волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 февраля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии создается независимый следственный механизм, расследующий факты превышения полномочий силовиками. Расследование вооруженного нападения на пост ДПС в Ингушетии. Необыкновенный концерт, каких врагов не хватает в Абхазии. В Ереване отменили презентацию книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы». Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время международных новостей. В главных новостях: российские войска нанесли удар по базе, с которой был сбит Су-25. Саакашвили провел в Киеве шествие за отставку Порошенко. В рейтинге верховенства права Россия заняла 89-е место. Министерство обороны России заявило, что по базе, с которой был сбит российский штурмовик Су-25, был нанесен групповой удар высокоточным оружием. Были убиты 30 боевиков террористической группировки «Джибхат ан-Нусра». Агентство ТАСС сообщает, что данные о потерях противника сделаны Министерством обороны на основе радиоперехватов. Интерфакс со ссылкой на арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что удар наносился крылатыми ракетами «Калибр». Видеозапись обстрела, сделанную Министерством обороны, опубликовал телеканал «Звезда». Российский штурмовой самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб. Российский пилот сбитого штурмовика Су-25, вероятно, отстреливался и был убит после приземления на парашюте. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые были найдены у погибшего пилота. В телеграм-канале SIT сообщается, что, судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле. Ранее Министерство обороны сообщало, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами. Лидер украинской партии «Рух новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после более чем месячного перерыва вывел своих сторонников на марш за будущее в центре украинской столицы с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. В акции, по словам организаторов, участвовали около 10 тысяч человек. Полиция и нацгвардейцы заблокировали автобусами движение к Крещатику и Майдану независимости, поскольку одновременно с маршем там проходили другие акции. Участники шествия за будущее были вынуждены изменить свой традиционный маршрут и от парка Тараса Шевченко направились по улице Владимирской до Европейской площади. Они скандировали «Банду вон», «Импичмент» и «Свободу политзаключенным». На митинге на Европейской площади Саакашвили вновь раскритиковал Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Оба в новогодние каникулы отдыхали на зарубежных курортах, в то время как, подчеркнул лидер РНС, в стране продолжается война в Донбассе и подавляющее большинство украинцев живут за чертой бедности. В резолюции митинга его участники призвали Порошенко выйти на Майдан 18 февраля и объявить о своей добровольной отставке с поста президента. Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят в покое. Но хочу предупредить, если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет, заявил со сцены Михаил Саакашвили. 26 января апелляционный суд Киева избрал Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 февраля. Бывший грузинский лидер подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В свою очередь, лидер РНС обвиняет украинские власти во лжи и провокациях с целью его выдворения из Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия заняла 89-е место из 113 в мировом рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project. За год Россия поднялась на 3 позиции и оказалась между Филиппинами – 88-е место и Доминиканской Республикой – 90-е. Индекс верховенства права был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Данные объединяются в 8 контрольных показателей: ограничение полномочий института власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность института власти, соблюдение законов, гражданское правосудие, уголовное правосудие. Россия уступает Эстонии – 12 место, Грузии – 38, Китаю – 75, но опережает Узбекистан – 91 и Турцию – 101. На вершине рейтинга Дания, Норвегия и Финляндия – последнее место у Венесуэлы, отмечается в публикации газеты «Коммерсант». В государствах с авторитарными и тоталитарными режимами термин «верховенство права» зачастую переводят как «верховенство закона». Правозащитники подчеркивают, что в таких государствах законы не всегда отвечают нормам современного права. Среди основных принципов верховенства права – разделение властей, защита личной свободы и личного достоинства. В Роттердаме завершился 47-й международный кинофестиваль. Главную награду получил фильм Цая Чанже «Вдовствующая ведьма» – мрачная сатира на современный Китай. На закрытии фестиваля показали комедию «Смерть Сталина», а ее автор Армандо Иануччи встретился с журналистами и зрителями. Британский режиссер следит за новостями из России, где его картина была лишена прокатного удостоверения. Армандо Иануччи говорит, что ситуация напоминает ему те самые времена, о которых он снял фильм. Это были все международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. У Грузии скоро будет госинспектор. Независимый следственный механизм, расследующий факты вероятных превышений полномочий со стороны силовиков. Создание данного механизма давно требовали правозащитники, но оказалось, что это не совсем то, чего они добивались. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Годами ждали грузинские правозащитники от властей создания независимого механизма, который обладал бы правом и возможностью расследовать правонарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Именно в этом видели представители местных и международных правозащитных НПО выходы сложившейся ситуации, когда власти годами не реагировали и тем более не наказывали сотрудников полиции и другие правоохранительные органы за превышение полномочий. «Скоро у нас в стране мы будем иметь независимый следственный механизм», заявила сегодня министр юстиции Теоцо Лукиани.
«Он будет называться службой государственного инспектора, у которой будут следующие главные направления работы: расследование фактов ненадлежащего обращения с заключенными, пытки, избиения и другие правонарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также преступления, которые повлекли за собой смерть человека в руках правоохранительных органов».
Исполнять эти обязанности будет инспектор по защите персональных данных. В данном случае это Тамар Калдани. Госинспектора будут назначать сроком на 5 лет, и контролировать его работу будет парламент. На презентации присутствовал и министр внутренних дел Георгий Кахария. Больше всего претензий адресовано сотрудникам его ведомства. А существующая в ней генинспекция, как отмечают правозащитники, реагирует на жалобы граждан о превышении полномочий со стороны полицейских неэффективно. По мнению министра Георгия Кахария, это серьезный прогресс.
«Мы, Министерство внутренних дел, приветствуем создание данного механизма. И мы ничем не рискуем. Логика тех реформ, ценности, которую мы сегодня внедряем в МВД, абсолютно соответствует этому инструменту. Думаю, что это поможет нам повысить компетенцию МВД».
Конечно же, правозащитники рады были слышать о создании независимого следственного механизма, но были разочарованы тем, что власти до конца не учли их рекомендации, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Куцеридзе.
«Мы не понимаем связи между инспектором по защите персональных данных и независимым следственным механизмом. Эта связь может навредить уже существующему институту защиты персональных данных. Кроме того, в этом проекте не предусмотрено предоставление независимому следственному органу права на уголовное преследование. Госинспектор ответственен только за расследование, а полномочия начать уголовное преследование остается у прокуратуры».
Последняя же весьма неохотно припекала к этим полномочиям по отношению к провинившимся полицейским. По статистике аппарата народного защитника с 2014 года было начато расследование по 63 фактам предполагаемых превышений полномочий со стороны представителей правоохранительных органов. Но ни по одному из них никто не был привлечен к уголовной ответственности. Об этом говорится и в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch, которая также рекомендовала властям создать независимый следственный механизм. Правозащитники надеются, что их замечания будут учтены парламентом в ходе внесения необходимых поправок в 22 закона. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Ингушетии продолжается расследование вооруженного нападения на пост ДПС, которое произошло в ноябре 2017 года. Несколько человек, задержанных по подозрению в причастности к этому преступлению, продолжают оставаться под стражей. Один из них признал вину частично, а по жалобе на пытки другого подозреваемого Следственный комитет возбудил уголовное дело. С подробностями из Назрани Тимур Акиев.
В ноябре прошлого года два молодых жителя города Карабулак совершили вооруженное нападение на пост ДПС, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». Нападавшие привели в действие взрывное устройство, в результате чего погиб сотрудник полиции, еще несколько полицейских получили ранения. Погибли и сами террористы. По оперативной информации, преступление было подготовлено и совершено при соучастии некой группы лиц. По горячим следам задержали подозреваемых. Родственники всех задержанных заявили о том, что в ходе обысков в их домах силовики подбрасывали оружие и боеприпасы. А два человека, Альберт Хамхоев и Зураб Дакиев, пожаловались на пытки, которые к ним применяли с целью выбить признательные показания. 22 января 2018 года Назрановский межрайонный следственный отдел управления Следственного комитета постановил возбудить уголовное дело по факту применения насилия к Альберту Хамхоеву. Согласно заключению медицинской экспертизы от 1 декабря 2017 года, у Хамхоева при осмотре обнаружены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, которые не расцениваются как причинение вреда здоровью. Следователь посчитал, что в деле имеется достаточно признаков для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 286, то есть превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. В материалах дела фигурирует всего лишь один эпизод применения насилия к Хамхоеву в день его задержания, 14 ноября 2017 года. Между тем, Альберт в своих заявлениях писал о том, что пытали его и 17 ноября. Однако следственные органы данный эпизод расследовать пока не собираются. По жалобе Зураба Дакиева по состоянию на 1 февраля решение еще не принято. 23 ноября прошлого года неустановленные сотрудники правоохранительных органов вывезли его из следственного изолятора для проведения оперативных мероприятий. В ходе допроса Зураба избивали и пытали, заставляли признаться в причастности к вооруженному нападению на пост ДПС. А 29 ноября по ходатайству адвоката дознаватель допросил Дакиева по факту нанесенных ему побоев. Защитник написал также ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой следов побоев на теле не обнаружили. Тем не менее, проверка по факту применения к Дакиеву недозволенных методов дознания продолжается. Все задержанные по подозрению в причастности к нападению на пост ДПС свою вину отрицают, равно как и хранение оружия и боеприпасов. Лишь только один из них, Анзор Нальгиев, признается в том, что получил СМС-сообщение от участника нападения Ислама Куштова с просьбой перегнать его машину домой. Родители Нальгиева обратились за помощью в Республиканскую комиссию по адаптации. По их словам, после того, как стало известно об участии Куштова в нападении на пост, они убедили сына рассказать все сотрудникам полиции, что он и сделал. И это можно расценивать как добровольную явку с повинной. Нальгиев утверждает, что ничего не знал о планах Куштова и его напарника. Заявление Нальгиевых рассмотрели на комиссии 31 января. Некоторые члены комиссии склонялись к тому, чтобы ходатайствовать перед правоохранительными органами о снисхождении к Нальгиеву. Но, по словам главы республики Юнусбека Евкурова, есть оперативная информация, для уточнения которой необходимо полное чистосердечное признание Анзора, а его в деле пока нет. В то же время представитель Следственного комитета отметил, что до окончания следствия нельзя настаивать на раскаянии подозреваемого, так как может оказаться, что человек действительно ни в чем не виноват. По результатам обсуждения адаптационная комиссия предложила родителям Нальгиева еще раз встретиться и поговорить с сыном, прояснить для себя, в чем он виноват, с учетом тех фактов, которыми уже располагает следствие. Комиссия будет держать это дело на контроле до окончания следствия и только потом примет решение о направлении в суд ходатайство в интересах Нальгиева. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Абхазии не утихает скандал, связанный с концертом, который дал в Гале стажер Академии при Мариинском театре Санкт-Петербурга Георгий Тодуа. Музыкальная история стала политической, вскрыв совсем не музыкальные проблемы в самопровозглашенной республике. За некруглым столом об этом ведет беседу мой коллега Вадим Дубнов с журналисткой Изидой Чания из Сухуми и ее российским коллегой, долго жившим в Абхазии, Антоном Кривенюком.
Сегодня поговорим о музыке. Изида, как так получилось, что один не самый значительный известный певец из города на Неве спровоцировал такой глобальный кризис?
Сложилась ситуация, когда наши антипрезидентские, скажем так, партии и движения, они ищут повода для того, чтобы за что-то зацепиться, о чем-то поговорить, за что-то покритиковать власть. Вот в данной ситуации произошло именно это, потому что певцу российского театра, этническому грузину, приехавшему в Абхазию, предоставили возможность выступить с концертом. Естественно, с него никто не требовал клятв на верность Абхазии и так далее и тому подобное. Он выступил, уехал и после этого сделал заявление. Но прежде всего заявление он сделал, я так считаю, что он сделал, потому что ему надо было оправдаться перед Грузией, он нарушил закон Грузии об оккупированных территориях, и он вынужден был сделать это политическое, в общем-то, заявление, хотя все время подчеркивал, что он не имеет политики никакого отношения, и заявить, что Абхазия – это Грузия. Но это и было использовано как повод для нагнетания обстановки. В заявлениях звучат такие странные вещи, которые, собственно говоря, противоречат сами себе. Вот, допустим, в одном из заявлений Народного фронта Абхазии говорится о том, что возмущение вызывает не сам факт концерта, и даже не провокационное интервью Тодуа, а то, что местные власти всячески способствовали проведению данного культурного мероприятия. К сожалению, наши оппозиционные силы, они не выполняют как бы самой главной функции, которая возложена на оппозицию. Они не выполняют кропотливую работу за надзором за властью.
Антон, что-то мне подсказывает, что будь расклад сил Абхазии другим, история повторилась. Насколько обречена Абхазия раз за разом попадать в эту грузинскую ловушку, гальскую ловушку?
Тут есть проблема, она связана, кстати говоря, я не думаю, что именно с Галь сказали. И, мы видим, что общественное мнение пытается сфокусироваться на вопросах, которые так или иначе связаны с внешнеполитической тематикой и на протяжении последних нескольких лет. Я называю все, что происходит вот в этом ключе, отчаянным поиском образа врага. В принципе, ничего существенного извне для Абхазии не происходит. Действительно сложился уникальный исторический момент, когда, в принципе, внешний мир в значительной степени потерял интерес и к региону, и к зоне конфликта, и к Абхазии как таковой. Сейчас нечто похожее происходит теперь с российской стороны. Как видно, что интенсивность каких-то политических вопросов, она снижается, но это нормально для любого человеческого сообщества. Ему необходимо для мобилизации, а это отчаянные поиски мобилизации, ему необходим образ, кто плохой, с кем нужно бороться. И вот эта история, она очень наглядно показывает вот эту ситуацию, потому что если раньше, сколько-то лет назад, лет 10 назад, никогда бы на это не обратили существенного внимания, да, то теперь и говорили о серьезных вопросах войны и мира, о настоящем реальном давлении Грузии, о дипломатических демаршах, о закрытии границ, то сегодня в центре обсуждения концерт малоизвестного, никому неизвестного, я бы сказал, певца, который приехал, спел, уехал, сказал то, что сказал. То есть, как бы, но активизация вот общественного мнения для на этих темах, фокус на этих темах, говорит о том, что необходимо раскачивать именно для себя, для самоуспокоения, для самомобилизации. Кстати говоря, очень интересно то, что переходит это в сторону Грузии. Да, с Грузией практически конфликт в архиве. Там очень мало чего происходит. Даже те вот какие-то дипломатические демарши, ограничения, которые они вот, над которыми меня периодически работают, скандалов стало меньше. Эта тема, она как раз показывает, насколько общество хотело бы раскачать любой вопрос, связанный с внешнеполитической тематикой. Будь то Грузия, будь то Россия.
Изида, если я правильно понял мысль Антона, поиски врага – это непременный сюжет истории неуспеха. А что первично? А проблемы с Грузией являются источником неурядиц в Абхазии? Или неурядиц в Абхазии становится одним из источников источников проблем с Грузией?
Образ врага, собственно говоря, ищется не только за пределами Абхазии, он и внутри Абхазии. В сегодняшний день так, в такой образ врага, образ, в образе врага выступает Тимур Надаграя, который, собственно, ничего плохого не сделал. И более того, он является самым успешным главой администрации Гальского района за последние, 20 с лишним лет. Поиски образа врага, это они связаны с желанием партии заместить, то есть они пытаются таким образом продемонстрировать свое, пропиарить себя, продемонстрировать свою активную деятельность, на самом деле ничего не делая. Это уже удобно, просто создавать образ врага, возбуждать какие-то патриотические, якобы патриотические настроения в народе и под этим знаменем вести людей на какие-то там подвиги, революции, разрушения. Идет тривиальная борьба за ресурсы, идет тривиальная борьба за власть. Ничего нового в этом смысле мы не изобретаем уже на протяжении многих лет.
Антон, в одном из блогов Изида Чаня написала, что все эти абхазские страсти, они играют на руку грузинским радикалам. Вот, а, соответственно, грузинские радикалы не устают помогать абхазским. Этот круг насколько заколдован?
Если говорить о заколдованных кругах, некий рост, который наблюдался в стране на протяжении последних, скажем, там, 10 лет назад, 5 лет назад, он остановился. Остановился на полпути. Общество категорически было не готово к грубочайшему кризису, то есть все вещи, все проблемы, которые копились на протяжении 25 лет независимости, они ударили именно сейчас. Конечно, это будет стресс, огромный стресс для людей. Он просто жизненный, человеческий, обычный. Люди, которые заходили в конце 90-х в жизнь 20-летними, им сегодня 40 лет. Они задают себе вопросы, а что было сделано за жизнь, чего мы достигли. Не только как страна, как общество, но и люди в личном качестве, в их профессиональной реализации, человеческой реализации. Там очень много, это большой круг вопросов, который вызывает стрессы в обществе. Они в любом случае будут копиться и вырываться. А учитывая политическую культуру и политическую традицию Абхазии, которая, в принципе, это очень свободная страна внутренняя, она в ней есть вот этот движок нормальной, нормальной гражданской жизни, она будет неизбежно выливаться на общественность, на политиков, на людей. Но надо сказать, что абсолютно озверевшая, я вот не могу сейчас подбирать другие слова, политическая среда, огромное количество людей, которые почему-то решили, что они имеют право заниматься бесконечным дележом, переделом, и, к сожалению, признание обществом того, что они имеют на это право, вот это и есть заколдованный круг. Пока люди не встанут и не выйдут, пока люди просто не вырастут до того момента, что они поймут, эти люди не нужны стране, политика не нужна Абхазии, не нужны никакие люди, которые якобы посредством квазивыборных процедур приходят к власти, а потом начинают пилить, а потом начинают задавать вопросы, почему они пилят. Пока общество, это еще, наверное, лет 10-15 не поймет, что управленческая система и политическая система в современном мире это не одно и то же, а вещи абсолютно разные, а политические системы нигде не работают, работать не могут, и просто не выкинет вот эту всю массу людей за борт. Абсолютно, кстати, людей в основной своей массе с низким интеллектом, с низким уровнем образования, с низким порогом человеческой культуры. Ничего не изменится. Будут эти люди по очереди дербанить, додербанивать страну, насколько они это могут сделать. А сейчас подходит следующее поколение на подходе. Они не просто те, хоть советские, постсоветские, у них был образовательный порог выше, они все-таки успели что-то взять, урвать или сделать, неважно. А эти просто голодные нищие. Что они будут делать со страной? Они ее будут добивать по кусочкам. Вот такая вот история. Заколдованный круг, он именно в том, что абхазское общество признает презумпцию политики.
Изида, я попытаюсь найти хоть зерно оптимизма в скепсисе Антона. Все, что он сейчас рассказывал, и вся эта музыкальная история показала, что грузинская тема по-прежнему крайне травматична. Есть ли какая-то возможность бороться с этой травмой? И готово ли общество уже после всего этого разорения, после всего этого политического разгула, о котором говорил Антон, то есть способно ли это убедить общество в том, что от этой травмы надо как-то излечиваться?
Я понимаю, что вам хочется внести ноту оптимизма в наш разговор, но я не могу. Наоборот, этот конфликт показал, вот создавшаяся ситуация показала, насколько нетерпимо наше общество относится друг к другу. Агрессия, она идет с двух сторон, и вот чувство ненависти, оно становится превалирующим. И вот если возвращаться вот к этой истории неуспеха, тех, о которой мы пытаемся с вами говорить. Конечно, некоторое время назад у меня была такая иллюзия, что на самом деле изменить ситуацию сможет новое поколение. У нас на самом деле что происходит в политике? У нас одна колода каст, которая постоянно тусуется. На самом деле они все время между собой занимаются дележом власти. В какой-то момент показалось, что вот-вот оно на подходе, появились какие-то новые лица, новые политики. Но уровень образования этих политиков, и Антон тоже отметил, что он не идет даже в сравнение со старыми политиками, которые находились у власти. И мы сегодня это вот очевидно понимаем, потому что вот эти вот все требования, которые они последнее время предъявляют, они даже не пытаются, если политики советского прошлого пытаются найти какую-то основу юридическую, правовую, то новое поколение политиков, оно не пытается найти эту основу. Почему у нас до сих пор не сформирован Конституционный суд? Почему все эти вопросы не решают? Их не устраивает такое направление в правовом поле. Им предпочтительнее вот этот вот хаотичный сценарий смены власти.
Вы прослушали «Некруглый стол». Собеседниками Вадима Дубнова за «Некруглым столом» были Изида Чания и Антон Кривенюк. В пятницу 2 февраля наш постоянный сухумский автор Виталий Шария принял участие в организованном Союзом журналистов самопровозглашенной Республики Абхазия пресс-туре на таможенный пост ПСОУ. Вот какие впечатления он привез из поездки.
В 7 утра я в группе из 12 абхазских журналистов отправился на микроавтобусе от здания Государственного таможенного комитета Абхазии в Сухуми к российско-абхазской границе по реке Псоу для знакомства с работой расположенного там абхазского таможенного поста. Это был первый пресс-тур из цикла, задуманного Союзом журналистов Абхазии. Решил присоединиться к поездке не только для того, чтобы, как говорится, поддержать начинание Союза журналистов, первое такое на моей памяти, но и потому, конечно, что у меня было немало вопросов к сотрудникам поста, в частности, о проблемах, связанных с работой трех магазинов беспошлинной торговли на границе, которых я не раз касался в последние месяцы на эхе Кавказа. И вот без 9:15 мы, набившись в помещение таможенного поста ПСОУ, наблюдаем за тем, как здесь происходит так называемая пересадка. Начальник поста, подполковник таможенной службы Аляс Хижба, провел перекличку, и все приехавшие на дежурство сотрудники приступили к своим обязанностям. Позже Аляс Хижба рассказал журналистам о работе поста.
У нас люди заступают на сутки с 9 до 9 утра. У нас 4 смены по 27 человек. Это вот с 15 января мы перешли на 4-сменку. Раньше была 3-сменка, в каждой смене было по 36 человек. Сейчас здесь ввели новые технологии. Раньше у нас регистрация автомобиля проходила за компьютером. На данном этапе поставили камеры. Камеры считывают номера машин. Регистрация проходит в автоматическом режиме.
По словам Аляса Юрьевича, на посту работают отделы таможенного оформления и таможенного контроля на автомобильном транспорте, на железнодорожном, на станции Цандрипш. Вместе с нами из Сухума приехал заместитель начальника ГТК Абхазии, полковник таможенной службы Ушанги Квициния, с которым, когда мы вышли из помещения во двор поста, я решил отдельно поговорить об упомянутых уже магазинах беспошлинной торговли, или как во всем мире их называют, duty free. Мне пришлось в конце прошлого года столкнуться с ситуацией, когда повадившиеся посещать их со стороны РФ алкотуристы создавали огромные очереди на российском погранпосту. Но есть и другая сторона дела. Жителям Абхазии тоже понравилось закупать здесь алкоголь, в основном водку в больших количествах для свадеб и других торжеств. А магазины эти вообще-то предназначены для того, чтобы гости Абхазии, покидая ее, могли вывезти в Россию товары из этих магазинов, конфеты и косметику, парфюмерию и алкоголь, но последние в размере не более 3 литров. То есть, заезжая в Абхазию, вообще не положено отовариваться в дьюти-фри. Другое дело, что если ты взял пару бутылок, скажем, виски, и положил себе в сумку, никто на абхазском таможенном посту тебя не проверяет. Не скрою, я уже немало лет делал так, не зная этого правила. Но вот если везут их большое количество, тут уже таможня пресекает. Ушанги Квициния рассказывает.
Большая часть наших граждан, видя магазины и не в полной мере осознавая правила работы пункта пропуска, приезжает, покупает довольно-таки крупные машины, подъезжают сзади двора магазина Duty Free, загружаются в багажное отделение. По правилам ввоза на территории Республики Абхазия допускается ввоз алкогольных напитков в размере не более 3 литров. Вообще.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с членами правительственной делегации примет участие в очередном заседании Совета Ассоциации Грузии и ЕС, которое состоится в Брюсселе завтра. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства. На заседании будет обсуждаться вопрос реализации соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, а также соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Кроме того, стороны будут говорить о выполнении повестки дня Ассоциации Грузии с Евросоюзом на 2017-2020 годы. В связи с событиями вокруг общественного вещателя Грузии, неправительственные организации и представители общественности разработали 6-пунктный план. Согласно одному из пунктов, они требуют, чтобы в общественный вещатель вошла служба аудита. Об этом председатель организации «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури сообщила журналистам в гостинице «Румс», где третий сектор встретился с представителями общественности и медиа, сообщает «Интерпресс Ньюс». По ее словам, план, разработанный на встрече, будет представлен обществу в ближайшее время. Для возвращения вещателя обществу будет создан координационный совет. Цель 6-пунктного плана в том, что мы должны вернуть общественный вещатель. Общественный вещатель – это не вещатель попечительского совета, но канал общественности. Он в первую очередь должен служить обществу. Мы стремимся к этой цели. Думаем, необходимо предпринять несколько важных шагов. Разумеется, в первую очередь этим вопросом должны заинтересоваться правящая партия и политические должностные лица, так как заявление о том, что текущие события на общественном вещателе не их проблема, это неверно. Второй вопрос – это структурные и другого типа реформы, что обеспечит то, чтобы общественный вещатель служил действительно обществу. В ближайшее время мы обнародуем заявление, в котором конкретно расскажем об этих 6 пунктах, сообщила Эка Гигаури. Министерство внутренних дел Грузии присоединилось к акции против подбрасывания наркотиков, опубликовав на своей Facebook-странице пост с хэштегом «Нет подбрасыванию», сообщает агентство «Новости Грузия». Пост буквально взорвал соцсети. За час он набрал более 1200 лайков и 500 перепостов. Многие пользователи высказали предположение, что Facebook-страницу МВД кто-то взломал. Между тем, в МВД Грузии уже заверили журналистов, что ни о какой ошибке речи не идет. В ведомстве обещают, что распространят официальный комментарий немного позже. Победу боксера Мурата Гасиева в полуфинале всемирной боксерской суперсерии «Жители Владикавказа» отметили стрельбой на центральных улицах и народными гуляниями. Как сообщает «Кавказский узел», уроженец Владикавказа Мурат Гасиев победил кубинца Юниера Дортикаса в полуфинале всемирной боксерской суперсерии и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Это были все региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Юго-осетинская неделя в материале нашего постоянного автора Мурата Гукимухова. Профессия депутат, лорда в гости.
Парламент Южной Осетии с Нового года перешел на профессиональную основу. В среду, 31 января, Кабинет министров утвердил зарплату депутатов. Напомню, до сих пор депутаты не получали жалования, за исключением председателя парламента, вице-спикеров и глав комитетов. Остальным выделяли 4350 рублей на депутатские расходы. Теперь рядовые парламентарии ежемесячно будут получать 25 920 рублей. А руководители аппарата парламента, заместители председателя парламентских комитетов и главы постоянных комиссий – 27 540 рублей в месяц. Об этом в интервью моей коллеги Жанне Тархановой сообщил спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев.
В парламенте 34 депутата. Сейчас после парламентского профессионального зарплаты будут получать все депутаты. Но там идет некоторая градация. Теперь глав комитета будут заместители, которые, соответственно, будут примерно получать на 10% меньше, чем главы комитета. И такую же зарплату будут получать руководители постоянных комиссий при парламенте.
Депутат парламента Южной Осетии 4-го созыва Орлан Келексаев сравнил оклады депутатов с жалованием членов правительства.
Недавно мне кто-то говорил, что замминистра получает или 16, или 18, плюс 50% секретность, это 22-26 тысяч, вот как там так получается. Министр получает где-то 20-22, плюс 50% секретности, это 30-40.
То есть в сравнении с окладами в правительстве зарплата депутата где-то на уровне заместителя министра. Но это не вполне честное сравнение, подчеркивает Орлан Келексаев. Потому что многие служащие, в том числе и члены правительства, совмещают несколько должностей. Это распространенная практика в республике, говорит Орлан Келексаев.
В основном они занимаются преподавательской деятельностью. Кто-то где-то оформлен, может, в научном институте, где не требуется, например, ежедневного присутствия. То есть 25 тысяч – это не так уж и много по меркам Южной Осетии. Тем более, что депутатам нельзя совмещать другую работу, помимо депутатской деятельности. Я думаю, что не надо их превращать в нуждающихся людей, которые будут использовать свои депутатские полномочия для того, чтобы найти работу получше. Это зарплата, не делать их независимыми. Это может создать какую-то тему, когда депутаты будут и подрабатывать на стороне, принимать, может быть, в какой-то мере и политические заказы, лоббирование чьих-то интересов. То есть это вполне возможно.
На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев пригласил члена Палаты лордов Ричарда Балфа посетить республику. Это стало ответом на его выступление в Верхней Палате британского парламента, в котором Балф поддержал право Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. По сообщению ТАСС, на дебатах в Палате лордов, посвященных сотрудничеству с Россией, говорили об Абхазии и Южной Осетии. Член консервативной партии Ричард Балф провел исторические параллели с новыми закавказскими республиками. Цитирую. Некоторые люди, нравятся нам это или нет, не считают себя частью тех стран, которым их, возможно, неправильным образом приписали во время советской эры. Если мы верим в самоопределение для Гибралтара или Фолклендских островов, то нам надо придумать какую-то возможность самоопределения для некоторых людей из этого разношерстного мира. Заявление британского политика не осталось незамеченным в Схинвале. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Медоев по этому поводу заявил, цитирую, «Мне кажется, еще Гераклит заметил, что все изменяется, и в мире ничего не остается неизменным. Так, в нашем случае, рано или поздно будет меняться отношение к тем реалиям, которые сложились на Южном Кавказе 10 лет назад. Мы обратили внимание на высказывание лорда Балфа. Думаю, все это не случайность, но связано с обыкновенным чувством реальности, здоровым, чисто английским прагматизмом. В любом случае, мы приветствуем эту позицию, рано или поздно шоры должны быть сняты. Для более ясного представления о нашей действительности приглашаю лорда Ричарда Балфа с коллегами приехать и посмотреть, как все есть на месте». Конец цитаты. Воодушевление югоосетинского политика вполне объяснимо, но все-таки хотелось бы понять, что это было. Насколько распространены подобные взгляды в Великобритании или в других местах? Как много людей готовы воспринимать эту историю не в политической плоскости, не в контексте обустройства послевоенного мира, а вот в неком отвлеченном порядке, просто исходя из права на самоопределение? Этот вопрос я задал российскому политологу Алексею Малышенко.
Это некий звонок. Это всего-навсего звонок, не больше. Ни тренд, ни чья-то позиция. Там будут осмеивать его, наши будут в восторге. Но это просто звоночек, что когда-нибудь Абхазия будет постепенно очень медленно признаваться.
А Южная Осетия?
Это совсем другое, потому что Южная Осетия там рано или поздно будет частью России. Когда все это уляжется, там 15 лет пройдет, 20 лет пройдет, это не будет так заметно. Поэтому это вот действительно отвлеченный такой, историко-отвлеченный подход. И в этом отношении мужик прав. Другое дело, что делать это так, как Россия сам сделала, это нельзя. Так же, как с этим Крымом.
То есть вы считаете, что когда-то большой мир вот признает отделение республик от Грузии?
Ну почему нет? Ну не будет это так болезненно, как сейчас. Поменяется президент, лет через 50 не будет Путина. Ну и как к этому относиться? Это фактически все еще продолжение распада Советского Союза и реструктурирование внутри советских границ.
Ну и отчасти в продолжение темы самоопределения. Местное экспертное сообщество уделило на этой неделе внимание внешнеполитической активности президента республики и министра иностранных дел. Недавние визиты Дмитрия Медведева в Науру и Анатолия Бибилова в Сербию, в общем-то, преподносятся руководством и воспринимаются жителями республики как их активная деятельность по расширению суверенитета республики. Намерение добиваться признания государственности Южной Осетии, строить отношения с большим миром, Дмитрий Медведев говорил и минувшей осенью, во время своего турне по Европе. Вместе с тем, как отмечают эксперты, этот курс на расширение признания каким-то чудесным образом сочетается с прямо противоположным курсом, который также продвигает руководство на вхождение в состав России. Самое удивительное в том, что они сосуществуют не параллельно, а вопреки друг другу. В общем-то, эти противоречия обозначил на своей итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года президент Анатолий Бибилов. Цитирую. «Те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав России». Конец цитаты. Это был такой редкий подарок местным любителям поржать. Дескать, а мы и не знали, что Грузия хочет нас признать. Но многие отнеслись к этой реплике всерьез. Понятно, что это два разных представления о будущем республики, независимость или вхождение в состав России. Но объединяет их одно – отделенность от Грузии, возможность самоопределения в том или ином виде. Поэтому демонстрация движения в любом из этих направлений вызывает симпатии избирателя. Но все же это слишком разные политические курсы, и попытки эксплуатировать их одновременно многие в республике считают занятием недобросовестным. У российского политолога Николая Силаева есть свое объяснение этим противоречиям во внешнеполитической деятельности нынешнего руководства республики, говорит Николай Силаев.
Это болезнь роста. Я думаю, что это эффект маленького государства, где довольно узкий и немногочисленный политический класс. К тому же сообщество, которое на протяжении многих лет находилось в изоляции в большей или меньшей степени. И, конечно, ожидать в такой ситуации от людей каких-то тонких, тщательно построенных заявлений по вопросам внешней политики было бы странно. Ну а что касается линии на укрепление суверенитета и одновременно призыв к вхождению, мне кажется, как раз совершенно естественно, потому что, ну да, как с конца 80-х возникла идея присоединения к России, так она никуда и не исчезла. Но пока не присоединились, почему бы, спрашивается, не побороться за суверенитет?
Расширенный суверенитет – это дополнительная легитимность присоединения, да? То есть, чем больше людей признают Южную Осетию, тем больше людей признают,
ну, конечно, да, тем более
ее вхождение в состав России.
Ну, в конечном счете, да. Это расширенная легитимность любых решений, которые принимаются в Сенате. В конечном счете, да.
Это был российский политолог Николай Силаев. Вот такой выдалась неделя в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Ереване отменена презентация книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы». Руководство дома-музея Егише Чаренца, с которым организаторы презентации договорились о ней, уже на следующий день сообщило о неких технических причинах, которые делают мероприятие невозможным. Техническое обоснование отказа вызвало в Армении понятные сомнения, в том числе и в силу той неоднозначности, с которой относятся в Армении к экс-президенту Грузии. Эту неоднозначность и как она связана с отношением Грузии и грузинскому в Армении вообще, Вадим Дубнов обсудил с нашим гостем недели, членом Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тиграном Акопяном.
Организаторы презентации книги Михаила Саакашвили выражали надежду, что эта отмена не окончательная. Что сейчас слышно?
Вы знаете, заглохло. То есть эта новость не удостоилась внимания общественности. Мне кажется, там и не связано ни с персоной Саакашвили, ни с содержанием книги. Скорее всего, с протокольными отношениями между министерством, как нам кажется, и подведомственным ему музеем. В этом плане в Армении все свободно, презентуется все, что можно презентовать. Все, что печатается, и все, что достойно внимания. Думаю, презентация будет, книга будет расходиться.
А то есть проблема действительно оказалась, ну, если не техническая, то, скажем так, ведомственно-техническая. С другой стороны, активность в соцсетях говорила о том, что люди воспринимают это достаточно политизированно и через призму самых разных отношений с Саакашвили. Вот если можно какую-то создать карту этих отношений, а как бы вы это сделали, Тигран?
Ну, вообще Саакашвили — это infant terrible, да, на постсоветском пространстве, и в нем в зависимые отношения вместилось все, от Христа до мерзавца. Для одних он великий реформатор, для других великий злодей и разрушитель целостности Грузии. И на это влияет ряд факторов, в принципе. Первый — отношение к этой личности зависит от геополитических пристрастий армянской общественности. Те, кто, грубо говоря, настроен пророссийски, они считают Саакашвили злодеем, они находятся в орбите вот российских реформационных потоков, и для них Саакашвили плохой, да, в скобках, вот так. Те, кто настроен прозападно, для них Саакашвили великий реформатор. И в этом плане для этих людей, да, истово верящих в свои принципы, в свои идеологии, в свои геополитические вот такие расклады, неважно, что в принципе после себя оставил бывший президент в Грузии, для них важно отношение вот к этим геополитическим центрам, откуда вырастает отношение к самому Саакашвили. Это первый фактор и очень важный. Второй фактор — это фактор соседей, да, потому что отношение к Саакашвили — это отношение к Грузии. А у нас, вы знаете, какие-то отношения, это братская любовь, это состязательность, это какая-то зависть, да, между двумя соседями и довольно добрыми соседями. И в этом плане здесь все действительно начиная от зависти, потому что очень много армян, которые посещают Грузию, и они видят, какое наследство хотя бы материально оставил Саакашвили. И если 20 лет назад мы всегда сравнение шло не в пользу Грузии, и в смысле сервиса, и в смысле дорог, и в смысле управляемости, и в смысле криминала, то сейчас совсем другое положение, и это тоже вызывает самые разные чувства в Армении. Опять говорю, от зависти и до того, что нам надо как-то брать пример у Саакашвили. У нас нет такого реформатора, который сделал в Грузии то, что сделал Саакашвили. Вот, наверное, эти два фактора, вот два соседских государства, примитивно говоря, и геополитические взгляды, они определяют весь тот вектор отношений, который связан у нас Саакашвили с именем бывшего президента Грузии.
А давайте сначала поговорим о соседстве. Сам Саакашвили по поводу отмены презентации высказался в том духе, с некоторой горечью, что обидно, в Грузии его называют чуть ли не армянином, а армяне ему ставят вину плохое отношение к армянам в Грузии. И очень много откликов, и очень много реакций в Армении носили такой мстительный характер. За что же это мы будем презентовать его книжку и привечать его, если он показал себя таким злодеем по отношению к Джавахирии, вообще к армянам в Тбилиси, к армянскому наследию в Грузии, к тем же самым церквям и так далее, и так далее. А насколько этот пласт важен?
Я думаю, этот пласт — это всего лишь отражение той бесчисленной склоки, которую мы видим, да, в социальных сетях и, в частности, в Фейсбуке. В принципе, в Армении огромное количество площадок для презентации. И презентуют, в принципе, все, начиная от книг основателей, предположим, да, Серых Волков в Турции, которые тоже никогда добрым отношением к Армении не относились, и здесь можно презентовать даже Майн Кампф, если найдут, что это заинтересует кого-то в Армении. В этом плане дело не в презентации, дело действительно в двойственном отношении к Саакашвили и к Грузии, в принципе. И я должен повториться, потому что, вы знаете, мы всегда относимся, мы всегда ищем армянские корни, да, это у Саакашвили, у Лаврова, и ко всем, к тем, у кого, по нашему мнению, есть вот какой-то армянский ген, в кавычках, да, мы к ним предъявляем всегда повышенные требования по отношению к нам. Ко всем гражданам России, у которых фамилия заканчивается на Ян, ко всем людям иной культуры, иного вероисповедания, у которых наши дотошные горе-историки находят прабабушку или прадедушку армянку. В этом плане это не отношение общественное. На них много вот такой пыли националистической, да, причем национализма такого местечкового, вы понимаете? понимаете? Но в экспертном сообществе Армении, да, с которым я более или менее знаком, Саакашвили все-таки видится реформатором, который очень много сделал для Грузии. В этом плане даже те люди, которые не воспринимают его, да, исходя из его личностных качеств, может, вспыльчивости или тех кадров, которые показывало очень часто российское телевидение, например, Михаил Саакашвили, жующий галстук, тем не менее все согласны в том, что до прихода Саакашвили Грузия была намного хуже, да, вот так, чем после его прихода. В Армении он ценится, да, как реформатор, как человек, который очень много сделал для Грузии.
Даже среди тех, кто считает себя пророссийским.
Даже среди тех, кто считает себя пророссийским, да. Ну, вы знаете, там, например, для них не важны зачастую реформы, проводимые Саакашвили, они педалируют на нарушение прав человека, на разгон демонстраций или на потерю Абхазии и Осетии, но, тем не менее, эти люди с огромным удовольствием каждый год, да, ездят в Батуми или Грузию, проводят там прекрасное время, да, потом постят свои фотографии в Фейсбуке. То есть, по большому счету, отношение к Саакашвили через Грузию выражается в этом плане опосредственно немного, но в любом случае, да, Грузия для них очень комфортное место, где можно отдыхать, где можно поесть.
Мне иногда даже казалось, что страстность, с которой оценивают фигуру Саакашвили, может сравниться из политических отношений, но только с той страстностью, которая испытывает к первому президенту самой страны, к Леонтеру Петросяну, либо ненависть, либо фанатическое преклонение. Вот есть что-то такое в этой политической культуре, где Саакашвили воспринимается, ну, немножко как свой?
Трудно сравнивать с Леонтером Петросяном, но вы правильно заметили, какие в отношении личности Петросяна все его и друзья, и недруги в любом случае не могут не понимать его значимости в новейшей армянской истории. Вот то же самое и насчет Саакашвили. Как бы к нему относились, они знают, что это какая-то эпоха в истории Грузии новейшей, да, без которой Грузия была бы не та, которая сегодня есть.
Какое предположение было бы более правильно, что Саакашвили каким-то образом изменил отношение армян к Грузии, или наоборот, сам стал в определенной степени заложником традиционного отношения к Грузии в Армении?
Вы знаете, я бы не говорил о традиционном отношении, потому что само отношение Армении и Грузии к грузинам, оно очень изменчиво, в принципе. И то отношение, которое было во времена Союза, там не было, по большому счету, никаких отношений, кроме того, что мы мерились в спорте, например, нашими футбольными командами, да. То есть Грузия как партнер, как сосед геополитически, как страна, с которой мы должны, да, как-то сверять нашу политику, не было, да, мы были частью Великой Империи. Сейчас это не так. Грузия воспринимается как страна, которая является очень важным, да, определяющим фактором и нашей безопасности, и наших коммуникационных структур с внешним миром. В этом плане есть большая трансформация отношения к Грузии. Просто как отношение к соседям, да, с которым надо соперничать, с которым надо мериться чем-то, да, коньяком, кухней, красивыми пейзажами, историей, да, кто древнее. Сейчас Грузия уже воспринимается как государство, как партнер, с которым нужно строить отношения. И это очень важно, это трансформация в нашем массовом, особенно политическом сознании.
А есть ощущение какой-то особой общности, потому что вот все, что происходит в Грузии и в Азербайджане, для Армении, мне казалось, всегда тоже как немножечко свое.
С Азербайджаном не знаю, с Грузией это так, потому что, по большому счету, история, культура Грузии, да, ее архитектура, ее быт, он ведь, особенно по мнению армян, это имеет особые армянские корни, вот так. И поэтому все, что происходит в Грузии, всегда находит очень большой резонанс здесь. Все и хорошее, и плохое. Например, приведу маленький пример. Вот на деньги Бидзины Иванишвили сейчас реконструируется армянский драматический театр там, да? И это сразу нашло огромное... огромный такой положительный отклик среди армян, то, что это делает грузинское государство, грузинский меценат, это делает не армянин. То есть вот такие маленькие даже поглаживания, да, между соседями, они имеют очень большое значение, да, для тонуса. Это комплексы маленьких наций, да, их очень легко научить и любить, и ненавидеть. В этом плане, это мое тоже опять личное ощущение, исходя из того, что я много общаюсь с людьми, отношение к Грузии сейчас в Армении намного позитивнее, чем 10, 15 или 20 лет тому назад.
Казалось, что даже геополитические пристрастия в Армении во многом производны от того, как та или иная страна относится к Армении. И это та призма, через которую рассматривается даже геополитика. Если это так, то насколько Саакашвили удалось преодолеть традиционные обиды и традиционные мифы Армении по отношению к Грузии? Или, наоборот, не удалось их перебороть?
Я думаю, все-таки о том, что перебороть, бы не взял на себя смелости это утверждать, потому что здесь огромный комплекс, который, наверное, фундамент был заложен Саакашвили, но это все окуется сегодня, и это уже не связывается с именем Саакашвили. Например, подписание того же, да, договора в рамках Восточноевропейского партнерства, который был подписан в декабре с Европейским Союзом. Ведь путеводной звездой для нас является Грузия, которая подписала этот документ намного глубже, да, еще годы назад. И вот такая общность наша, не только уже соседская, не только культурная или религиозная, она тоже начинает играть роль того, что мы чувствуем себя как бы участником одной и той же игры. Понимаете? Но ведь в массовом сознании очень трудно внедрить то, что начало этому партнерству, да, было положено, в конце концов, при Саакашвили. И нынешние власти Грузии просто продолжают этот проатлантическую политику. Вот насколько здесь роль Саакашвили, мне очень трудно сказать. Но она есть, конечно.
С гостем недели Тиграном Акопяном беседовал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете программу «Весь Кавказ». Чемпион мира Мурат Гасиев одержал победу в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии над кубинцем Юниером Дортикасом в Сочи. Из Цхинвали и Владикавказа поддержать своего земляка отправилась большая группа болельщиков, в их числе президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. В преддверии поединка материал подготовила Жанна Тарханова.
В активе 24-летнего Мурата Гасиева 25 побед на профессиональном ринге, из них 18 нокаутом. В Осетии спортивные традиции были всегда сильны. В Осетии спорт больше, чем спорт, говорит судья международной категории по боксу журналист Роланд Курбанов, который вел первые бои Мурата Гасиева во Владикавказе.
Что касается феномена Гасиева, да, то он на самом деле есть. Мы сейчас не говорим о Гасиеве как о самом боксере, да, мы говорим как о Гасиеве, о феномене, да, конечно, Гасиев и успехи, которые он показал, да, на профессиональном уже ринге, да, когда он на небывалую высоту, так скажем, поднял бокс в Осетии, можно это смело говорить, он дал большой толчок и популяризацию бокса в Осетии. Я сейчас не делю Северную-Южную Осетию, в целом в Осетии. Бокс он всегда у нас культивировался, но с появлением феномена Гасиева, конечно, популярность его выросла в разы. Это и открытие, можно сказать, новых залов наблюдается. Это и больше мальчишек пошло на бокс. И люди даже далекие от бокса и, может быть, от спорта стали интересоваться боксом, да, в частности, профессиональным боксом. Имя Гасиева на слуху, и даже вот я выезжаю куда-то на соревнования. Если раньше Осетия ассоциировалась с футбольным клубом «Алания», когда узнавали, что я с Владикавказа, соседи сразу говорили: «О, Алания», то сейчас говорят: «О, Гасиев, да?»
Роланд Курбанов рассказывает, что, составляя рейтинг осетинских спортсменов за 2017 год, поставил боксера Гасиева на первое место перед борцом Вольником Хетагом Цаболовым. По его словам, впервые боксер потеснил наших борцов. Дай бог, чтобы было больше оснований затрудняться, кого ставить вперед, боксеров или борцов. говорит Курбанов. Он отмечает, что заметно усилился и любительский бокс в республике, в котором наметились серьезные успехи.
И успехи у нас даже вот тоже Борик Карибян у нас сейчас выиграл и второй раз Европу по юниорам выиграл, Кубок России по юниорам. Поедет в этом году в Аргентину на юношеские Олимпийские игры. Это и другие ребята вот у нас выигрывают и первенство Северо-Кавказского округа. То есть у нас, я хочу сказать, что результаты как бы стали лучше среди юношей, юниоров. Если мы сохраним их за взрослых, то это будет здорово. Что касается профессионального бокса, конечно, тут у нас такая фигура, как Виталий Планов. Это личный тренер Мурата Гасиева. Президент Федерации профессионального бокса Осетии Виталий Константинович Планов, заслуженный тренер России Южной Осетии. Конечно, его заслуга здесь огромна. Это и мозговой центр, и двигатель, то есть вот все как бы вокруг него. Профессиональный бокс республики, своим развитием обязан прежде всего ему. Планов проводит и стали чаще проводиться вечера бокса. Периодичностью в 2-3 месяца, раньше такого не было, проводятся вечера бокса, приезжают спортсмены и зарубежные боксеры, и других регионов России. И у нас появилась уже плеяда молодых боксеров, профессионалов, очень перспективных. Кстати, вот будет в Сочи драться Алан Хугаев, один из вот перспективных молодых боксеров, профессионалов. Не забываем и Суслана Тидеева, да, чемпиона молодежного титула IBF у него. Не забываем Асланбека Курзаева, тоже нашего титулованного боксера, который уже по взрослым давно выступает. Вот у Сланова, я знаю, подрастают очень перспективные ребята, юниоры, хорошие ребята.
Говорит Роланд Курбанов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.